Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, композитором, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о жизни и творчестве легенды века золотого русской культуры. Мы говорим о русском композиторе, педагоге, дирижере и музыкальном критике Петре Ильиче Чайковском.
Значит, осмыслим этот факт. Петр Ильич Чайковский был первым русским композитором, получившим высшее образование в России. Вот он поступил в 62-м, закончил в 66-м. Очень поздний старт.
А служил в Минюсте, в Министерстве юстиции служащим. Вот он 2 года, по-моему, не 1 год трудился. Это когда? Это еще до поступления?
До поступления. До поступления. Да, да, до поступления.
По окончании училища.
Да, по окончании училища. Да, да, понятно. Но я еще раз говорю, поступив в консерваторию, он даже по-человечески как бы отрезал эти. Но он потом, будучи уже мировой известностью, для своего первого альма-матер напишет «Правовецкий марш». Единственное, что, так сказать, сделал такой как бы... И то, скорее всего, потому что его об этом попросили, потому что к этому времени он все уже был. Вот. И вот он 4 года, тогда 4 года учились, ну, потом 5 будет. Вот поскольку я закончил эту же консерваторию, я всегда вспоминаю свои впечатления. Вот ты заходишь в здание консерватории, выстроенное Катерино Кавасом-младшим, и там висит мемориальная доска, первые лауреаты золотой медалью, закончившие консерваторию. Первое имя Петр Чайковский. Даже не Петр Ильич, а Петр Чайковский. Да, потом будет много... Ну, что можно сказать? Это... Так вот, учителем был Антон Рубинштейн. Да, ну, в числе его еще там других педагогов тоже была очень там хорошая колоритная компания. Кстати, на том курсе, где учился Чайковский в это время, достаточно много интересных личностей вышло из этого времени. Ну, скажем, профессор Слатин, который потом, Лев Слатин, который потом основал Харьковскую консерваторию. Пианистка Малоземова, которая, закончив консерваторию, в ней же осталась профессором фортепианного класса там и так далее. Вот с одним человеком, который учился вместе с Чайковским, мы потом еще встретимся. Вот Антон Рубинштейн потом со смехом вспоминал, говорит, что такое трудолюбие Чайковского. Я, говорит, один раз, это он рассказывал своему брату Николаю, дал ему задание написать цикл вариаций. И намекнул, что чем больше, тем лучше. Тут как раз вариант такой, что вот показать трудолюбие и изобретательность. Я думал, что Петруша по ретивости, ну, вариаций 20-30 напишет. Он написал 250.
Обалдеть.
Это абсолютный рекорд вообще, вот, что называется. Но что интересно, вот, когда слушаешь произведение Чайковского, написанное в консерваторские годы, это еще абсолютно начинающий желторотый юнец. Вот 20, я обращаю внимание, невероятно поздний старт. Вот если смотреть произведения, с которым он закончил консерваторию, и вот так просто их послушать, особенно в первой редакции, абсолютное ученичество. Абсолютное ученичество. Но самым знаменитым произведением консерваторских лет является его первая симфония под названием «Зимние грезы». Но мы ее знаем в третьей редакции. Чайковский ее дважды перерабатывал. И сегодня эта симфония – это уже как бы когти зрелого мастера. Вот, первоначально. То есть Чайковский медленно и очень так ощупью нащупывал свой стиль. И вот, кстати, очень показательно, что когда потом в 66-м, в год окончания Чайковским Петербургской консерватории, открывается консерватория Московская, Николай Рубинштейн, он приехал к брату Николаю отбирать кадры для себя, и потрясающий факт, Чайковского не рекомендовали. То есть Антон Рубинштейн говорил о том, что это самый лучший мой ученик, надежда России и там все прочее, но как бы он еще не раскрылся. Да. Тем не менее, Николай поступает по-своему, приглашает Чайковского в только что открывшуюся Московскую консерваторию. Сейчас это консерватория имени Чайковского. Вот с этой минуты жизнь Чайковского будет связана с Москвой. Вообще, это интересный факт, потому что все композиторы предыдущие, о которых мы говорили, это петербуржцы. Чайковский будет москвичом. Правда, жизненный путь его оборвется в Петербурге. И последнее пристанище Чайковский найдет в Петербурге.
Да.
И вот с этой минуты он профессор Московской консерватории, 26 лет. Кстати, от себя скажу, что именно примерно в 27, где-то 28, Чайковский себя найдет. Мы сейчас о творчестве будем отдельно
26
говорить.
26 лет уже.
Это очень профессор. Поздно. Да, профессор, да. Но вообще хочу сказать, это крайне поздний старт. Ну, достаточно сказать, что если будем смотреть биографии композиторов, ну, как вы помните, романтики в 30 с небольшим уже из жизни уже уходили. Да. Там Бетховен оглох в 29. Вот, а он к этому времени написал чуть ли не 40% всего того, что он уже написал. Более поздний старт только у австрийского классика Антона Брукнера. Тот вообще начал заниматься композицией в 45 лет. Ну, это уже просто, что называется, такой вообще живой динозавр, понимаете? И достиг колоссальных высот. Вот, но взлет, дальше взлет Чайковского, как вертикальный взлет ракеты. То есть к 30 годам Россия уже знала, что это композитор номер один. А к 40 живой классик. К 40 годам Чайковского, это однозначно живой классик, это император русской музыки. Все остальные композиторы, даже самые великие, где-то сзади. Вот, и каждую ноту Чайковского вообще музыкальная Россия просто ждала.
То есть это просто взрыв.
Взрыв, да. Долгий очень поиск своего себя, и затем как вертикальный взлет ракеты. Значит, я сейчас чуть-чуть позднее скажу, что он в это время писал, пока я скажу такой еще очень важный момент, без которого мы не поймем очень многого. Значит, в Московской консерватории он проработал не больше 5 лет. В это время, кстати, он там вел и композицию, и инструментовку, и гармонию, так же, как и Римский-Корсаков, написал несколько учебников, так сказать, очень важных. Как педагог о нем остались разные отзывы. И некоторые говорили, что это мечта жизни учиться у такого педагога, а некоторые считали, что он как бы очень импульсивен. Ну, например, там пришел человек и принес ему задание, хвостики у восьмушек, у нот поставил не в ту сторону. Чайковский перечеркнул, сказал, сперва научитесь хвостики ставить, потом будем говорить обо всем остальном. Вот так вот, то есть какой-то такой момент. Важно, что в это время вокруг него складывается, ну, такой, знаете, можно сказать, кружок Чайковского. То есть, кто в него входил? Значит, ну, во-первых, естественно, Николай Григорьевич Рубинштейн. У Чайковского с Рубинштейном, можно сказать, сложились отношения к отца и сына. Ну, дело в том, что я вам еще говорил, родной отец Чайковского, он как бы, в общем, благословил его, но по-настоящему духовной близости в этом плане не было.
То есть к музыке он был достаточно холоден.
Ну, он понимает, да, он даже не то, что холоден, но он так все-таки считал, что как бы это немножко не то, чем должен заниматься человек вот с такого плана. Рубинштейн, Чайковский сам потом вспоминал, что Рубинштейн поселил его у себя дома, он его таскал по портным, он его таскал по всяким галантерейным лавкам, чтобы он оделся, но потому что гению некогда, понимаете, у него там совершенно другим голова занята. И вот он, Николай Рубинштейн, Чайковского просто опекал, как вот, как отец, как родственник и так далее. До самого конца. Хотя у них был один такой момент размолвки, который, к сожалению, в фильме «Чайковский и Таланкина» вынесен на первый план. Вот. Но он был очень кратковременным, мы сейчас скажем, в чем там дело. А так, в общем, они... Вот, Чайковский, кстати, в 26 лет посидел.
26.
Он уже был с проседью. Вот, ну, может быть, это, видите, Чайковский, во-первых, был человеком колоссальной ранимости, а по творческому плане он был настоящий самоед-перфекционист. Мы сейчас с этим столкнемся. Вот,
то есть нервная организация, да, безусловно, да, она давала...
И сейчас мы поговорим, почему это все было. Вот, ну, прямо в детстве, в юности его сопровождало несколько смертей. Ну вот сперва смерть матери, потом, когда он приехал в Петербург, его поселили к дальним родственникам, Вакары, фамилия была тоже французская, а Чайковский только что переболел скарлатиной. От Чайковского заразился и умер сын Вакаров. Вот, и Чайковский всю жизнь это как страшную трагедию переживал.
Ну, вообще говорят, что он еще сам стеснялся своего голоса. Он называл его скрипучим каким-то.
Он много чего стеснялся.
Да, скрипучим, да. Неприятным.
Да, он много чего стеснялся. Вообще, у него там был целый шлейф комплексов в этом плане.
Комплексы, фобии, да?
Да, вот. В общем, поэтому с Рубинштейном, а когда Рубинштейн умер, Чайковский к этому времени уже был мировая величина, а Рубинштейн умер безвременно тоже, заболел там пневмонией и умер во время гастролей. И Чайковский посидел сразу вообще, то есть уже не просить, а просто белая голова после этого была. Вот. Ну, кто еще входил в окружение Чайковского? Во-первых, два великих литератора, Александр Николаевич Островский и Иван Петрович Тургенев. Иван Сергеевич Тургенев. Вот, с обоими Чайковский сохранял дружеские отношения до конца их жизни. Но дело в том, что Чайковский их пережил обоих. Вот, с Островским он будет связан и творчески. Затем издатель Петр Иванович Юргенсон. Вот эта фигура, которая тоже достойна памятника. Очень интересная фигура. Полуэстонец, полудатчанин, выходец из Прибалтики. Причем выходец чуть ли не из крестьянского сословия, который стал одним из самых знаменитых издателей России. Издательское дело в эпоху великих реформ, тема отдельная, мы когда-нибудь к этому тоже подойдем. И вот музыкальное издательство Юргенсона, оно было вообще, ну, практически потом только два, еще вторая такая будет фигура в Серебряном веке, Сергей Кусевицкий, издательство, да, и Беляев. Вот. Это уже боль следующая. А так вот Юргенсон в Москве и тоже контакт, что называется, рука об руку до последних дней жизни Чайковского. То есть Юргенсон издавал все его сочинения, причем надо отдать ему должное. Он заботился как раз, чтобы Чайковский мог с этого получать. Ведь знаете, что такое издательство? Вот в наши дни нотное издательство, я вспоминаю, мой покойный профессор по композиции Люциан Абрамович Пригожин в Петербурге, он говорил, что такое издательство? Это деньги на сигареты. Вот, сейчас бы и на сигарет не хватило. Вот, а тогда, в общем, люди на это жили, понимаете, поэтому Юргенсон сам по себе достоин памятника хотя бы том, какую он роль сыграл в жизни Чайковского. Два музыкальных критика. Да, ну там пианисты, скажем, Герман Кросс, тоже сокурсник Чайковского по Петербургской консерватории, он остался в Петербурге, но они с Чайковским поддерживали отношения, он был. Скрипач Йозеф Котек, чех, вообще два чеха были в окружении Чайковского, это Йозеф Котек, рано ушедший из жизни от туберкулеза, вот, скрипичное произведение Чайковского посвящены Йозефу Котеку. Да, и великий чешский скрипач Фердинанд Лауб. Это, что было понятно, европейская величина, который вообще сыграл очень крупную роль вообще в исполнительской жизни Европы. Вот. Несколько лет, последних там лет 10, он был связан с Россией, преподавал в Московской консерватории и был другом Чайковским, и Чайковский ему тоже посвятит целый ряд своих сочинений. И Чайковский тоже очень болезненно переживал безвременную смерть Фердинанда Лауба. И вот два музыкальных критика. Их имена достойны того, чтобы их напоминать. Это Николай Дмитриевич Кашкин и Герман Августович Ларош. Да, Ларош – этнический француз, сокурсник Чайковского по Петербургу. Собственно, Ларош в Петербурге и жил, а Кашкин в Москве. Это будет два паладина творчества Чайковского. Вот как Стасов был рупором и паладином могучей кучки, так Кашкин и Ларош будут просто драться, воевать за признание, за распространение, за оценку музыки Чайковского. До конца своих дней. Они оба переживут Чайковского. Вот. Два человека тоже достойных увековечивания, потому что это, как говорится, самые такие вот сливки музыкальной критики того времени. Кстати, Чайковский сам прекрасно владел пером и тоже писал очень интересные критические статьи. Например, сохранилась очень интересная серия критических статей Чайковского, когда он съездил в Германию, в город Байрейт, на премьеру оперного цикла Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга». Вот, и написал такой очень интересный, эрудированный, тактичный отзыв. Дело в том, что Чайковский отношение к Вагнеру выразил так: я, говорит, преклоняюсь перед пророком, но не исповедую его религии. Вот, то есть Чайковский не стал вагнерианцем, даже так, как Римский-Корсаков. Римский-Корсаков ругал Вагнера ругательски, но фактически пошел по его следам. Чайковский этого не сделал. Чайковского
выбрал. Да, есть факт того, что Чайковский даже работал несколько лет музыкальным обозревателем в нескольких газетных изданиях.
Да, да, да. Да. Но я еще раз говорю, что дело в том, что это у него было вообще, от себя добавлю, он и дирижер был неплохой. Да, правда, но он...
пианистом он себя неважным
считал. Нет, да, пианистом он никогда и не стремился. Дирижером он, дело в том, что он боялся дирижирования вообще. Вот, и как-то старался все-таки достаточно редко выходить вот в этом плане, но всем этим он владел профессионально. И вот в это время в окружении Чайковского появляется человек, который, строго говоря, определит всю его дальнейшую судьбу. Это Надежда Филаретовна фон Мек. Да. Вот о ней надо сказать особо. Да. Значит, ну, дело в том, что она была вдовой, она русская, то есть пускай немецкая фамилия не смущает, она была русская, она была вдовой железнодорожного короля фон Мека. Ну, в 60-е годы начался бум железнодорожного строительства, который, как и в Соединенных Штатах Америки, сопровождался коррупцией, криминалитетом там и так далее. И, кстати, в окружении Чайковского было сразу два железнодорожных короля, потому что Чайковский еще имел дружеские отношения с фон Дервизом. А фон Дервиз это был вообще царь и бог тоже на железнодорожном строительстве. Злые языки утверждали, что он это все жульническим путем делал. Тем не менее, Дервиз был меценат очень известный. Если вы придете в Московскую консерваторию, там стоит роскошный орган совершенно, поставленный еще одним трудами еще одного человека из окружения Чайковского. Это дирижер и пианист Василий Сафонов. будущий ректор. Да. Хотя Чайковский с ним дважды поругался, но дело в том, что Сафонов был гений в музыке и гений административной хватки, при этом человек очень конфликтный. Mm-hmm. Вот, мы еще с ним встретимся. У него, кстати, своя очень драматичная судьба. Так вот, и он, Сафонов пробил строительство вот этого здания Московской консерватории, которое сейчас находится, вот где памятник Чайковскому стоит, да. Мухиной. Вот, и вот этот орган, совершенно по последнему слову, и там на табличке орган написано «финансировал строительство фон Дервис». Вот, это интересный факт. Угу. И вот, да, я еще забыл в числе тех, кто в окружении Чайковского, гениальный русский виолончелист Анатолий Брандуков. Угу. Профессор Московской консерватории, потом профессор целого ряда европейских консерваторий. Виолончельная музыка Чайковского вся писалась с расчетом на Брандукова. И вот фон Мэк, Надежда Филаретовна, овдовев, он ей оставил колоссальное состояние просто. Она, женщина, была по всем показателям очень выдающейся. Mm-hmm. То есть она очень была образованная, интеллигентная, культурная, блестяще владевшая пером, как мы скоро убедимся, и очень тонко чувствующая искусство. Причем не только музыку, она прекрасно и в литературе разбиралась. И вот она становится спонсором Чайковского. Кстати, практически до конца его жизни. Она буквально последние 3 года не смогла быть его спонсором. У нее там что-то финансовое, какие-то проблемы начались. Вот. А так она просто всю жизнь. И вот дальше возникает...
А почему? Она влюбилась в него или в его творчество?
Она
или
в него... Она в него лично влюбиться не могла, по крайней мере, как в нашем понимании. Дело в том, что вот тут мы подходим к очень интересному моменту. Когда Чайковский начал получать от нее вот, просто немеренное финансовое содержание, а, забегая вперед, скажу, оно позволило Чайковскому уйти со всех работ, не преподавать, нигде ничем не заниматься и только сочинять. В этом смысле это самая счастливая биография, может быть, за всю историю мировой музыки. Потому что редко кому из композиторов так везло в этом отношении. Уже не говоря о том, что это был не просто спонсор, а это был чрезвычайно понимающий человек, который глубоко чувствовал его музыку. Но у них была конвенция личная – никогда не встречаться. Они, уникальный факт, они жили в одном городе, и они за всю свою жизнь ни разу, сейчас я вам скажу, с чем это связано, вот только переписка. Да, переписка, ну, благо тогда все это делалось вручную, сохранилось несколько томов переписки Чайковского и фон Мэк. Всем рекомендую читать.
Да.
Во-первых, это великая поэма. Да. Они оба блестяще владели пером. Они оба писали на прекрасном литературном языке. Сейчас не каждый литератор так напишет. И они оба высказывали невероятно глубокие мысли. О. Да, причем еще такая деталь. Я уже говорил, Чайковский был страшный самоед. Он, написав произведение, тут же начинал в нем сомневаться. Это известный факт. Вообще, ну, в искусстве, в музыке буквально 3 или 4 человека были с такой степенью перфекционизма. Но, забегая вперед, скажу, таким будет еще Сергей Васильевич Рахманинов впоследствии. И поддержка фон Мэк для Чайковского значила колоссально много. Колоссально много. Вот почему они, вот тогда был знаменитый случай, который в фильме Таланкина попал, да, что фон Мэк решила выудить Чайковского из его ракушки и организовала праздник в его честь. По этикетным нормам он должен был приехать. Чайковский сбежал из Москвы. На крестьянской телеге в сопровождении своего верного Санчо Пансы, слуги Алексея Сафронова, который служил ему всю жизнь. И потом мы увидим, какую он еще роль сыграет.
Ну что ж, на сегодня время нашей передачи близится к завершению, но продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске передачи «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о жизни и творчестве великого известного русского композитора, педагога, дирижера и музыкального критика Петра Ильича Чайковского. До следующей встречи. Всего вам самого светлого. Разговоры об искусстве.